говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Завершено следствие по делу о гибели солдата на космодроме Плесецк. Обвинения предъявлены двум офицерам. Президент Франции прибывает в Москву для встречи с президентом России. Нобелевская премия по физике присуждена ученым из Франции и Германии. Завершено предварительное следствие по делу о гибели военнослужащего на космодроме в Плесецке в августе этого года. Обвинения предъявлены прапорщику Вадиму Калинину и капитану Виктору Балю. Они обвиняются в жестоком избиении двух солдат, один из которых, рядовой Сергей Синканин, от полученных травм скончался. После того, как с делом ознакомятся обвиняемые, оно будет передано в суд. В Махачкале в ходе спецоперации убиты два боевика, которые, по данным правоохранительных органов, причастны к нападениям на сотрудников милиции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Операция по задержанию подозреваемых в убийствах сотрудников милиции началась в понедельник около 9:30 вечера. На улице Тимирязева бойцам спецотряда быстрого реагирования МВД Дагестана удалось захватить активного участника Джамаата Шариат Залимхана Мусаева. Его сообщнику Улубию Балатханову удалось скрыться. В перестрелке он ранил сотрудника милиции. Еще через час Балатханов с другим своим сообщником были блокированы в одной из квартир на первом этаже пятиэтажного дома по улице Орджоникидзе. Операция по их нейтрализации продолжалась всю ночь. Во вторник утром министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров сообщил, что в результате штурма квартиры оба боевика убиты. По его словам, результатом операции стала ликвидация преступной группы, специализирующейся на убийствах сотрудников милиции. По данным следствия, именно эта группа совершила в четверг и субботу убийство заместителя командира спецроты УВД Махачкалы Ифлидина Гираева и начальника отдела ГАИ по Шамильскому району Набитина Магомедова. Револьвер, из которого были расстреляны милиционеры, был изъят при задержании Залимхана Мусаева. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Прокуратура Московской области предъявила обвинение водителю, участнику аварии, унесшей жизни губернатора Костромской области Виктора Шаршунова и его шофера. Андрея Никифорова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Если суд признает вину Никифорова, ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет. Сам Никифоров после аварии с многочисленными травмами был госпитализирован и до сих пор находится в больнице. Президент Франции Николя Саркози прибывает сегодня в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, говорит пресс-секретарь Елисейского дворца Давид Мартино.
Это очень важная поездка, ведь Россия – один из главных стратегических партнеров Франции, и нам нужно обсудить с ней ряд серьезных международных вопросов. Конечно, между Францией и Россией, между Россией и ЕС существуют разногласия, которые будут обсуждаться в ходе встречи. Это и Косово, и Иран, и размещение американской противоракетной обороны в Восточной Европе. При этом, несмотря на свой дружественный настрой, Николя Саркози не будет закрывать глаза на то, что идет вразрез с его моральными принципами,
заявил пресс-секретарь Елисейского дворца. Накануне визита в интервью российским журналистам Саркози высказался за укрепление связи между Европой и Россией. Он также призвал к расширению санкций против Ирана. Это его первый приезд в Москву в качестве президента Франции.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии накануне европейского марша, запланированного оппозицией на 14 октября, задержаны несколько организаторов акции. В понедельник вечером состоялась встреча инициаторов европейского марша и представителей городских властей Минска. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В мэрии сообщили, что разрешение на проведение акции 14 октября пока не дано. Кроме того, уже на выходе из здания горисполкома был задержан один из организаторов европейского марша Евгений Афнагель. Сегодня над ним состоялся закрытый суд, решением которого Афнагель получил 10 суток административного ареста. Оппозиционера обвинили в том, что он якобы нецензурно выражался в общественном месте. Еще ранее по аналогичному обвинению арестованы член оргкомитета европейского марша Дмитрий Бородко, правозащитница Светлана Гороховик, активист демократического движения Леонид Новицкий, активисты гражданской кампании «За свободу» Игорь Балыкин и Игорь Тишко. Заявка на проведение европейского марша была подана в Минский горосполком 14 августа. Сбор участников намечен на воскресенье 14 октября. Затем должно состояться шествие по проспекту Независимости до здания Национальной библиотеки, где запланирован митинг. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Нобелевская премия этого года по физике присуждена французу Альберу Ферру и немцу Петеру Грюнбергу. Они удостоены награды за работы в области магнетизма, позволяющие радикально увеличить плотность записи на жестких дисках. Размер Нобелевской премии в этом году около $1,5 миллиона. Церемония награждения пройдет в Стокгольме 10 декабря. В испанском городе Кордоба открылась конференция ОБСЕ по борьбе с исламофобией. С подробностями корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Конференция по борьбе с нетерпимостью по отношению к мусульманам проводится в рамках ОБСЕ впервые. Необходимость этой конференции, по мнению ее устроителя Испании, вызвана тем, что в Европе усиливается дискриминация по отношению к выходцам из мусульманских стран, при найме на работу, попытках снять жилье и в учебных заведениях по отношению к детям иммигрантов. Министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Муратинус. Мы обсудим причины, которые вызывают исламофобию, и выработаем меры борьбы с ней, чтобы создать в Европе климат диалога и взаимоуважения. Считается, что только в Западной Европе проживает 15 миллионов мусульман. Россия представлена на конференции делегацией МИД во главе с послом по особым поручениям Робертом Маркаряном. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Власти Ирака требуют американского охранного агентства Blackwater многомиллионной компенсации за убийство 17 мирных жителей в Багдаде в сентябре. Как сообщает информационное агентство, от Blackwater требуют выплатить $136 миллионов, по 8 миллионов семье каждого погибшего. И в заключение напомню основные новости часа. Завершено следствие по делу о гибели солдата на космодроме Плесецк. Президент Франции прибывает в Москву для встречи с президентом России. Нобелевская премия по физике присуждена ученым из Франции и Германии.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В Москве 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Николя Саркози приезжает в Москву. Что ждет франко-российские отношения в ближайшем будущем? Премьер-министр Израиля вновь подозревается в коррупции. Московский молодежный театр представил спектакль по пьесе Стопорда продолжительностью 10 часов. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, президент Франции Николя Саркози сегодня прибывает с однодневным визитом в Москву. Он встретится с Владимиром Путиным. Это первый визит Саркози в Россию на посту главы французского государства. Из Парижа передает корреспондент Радио Свобода Наталья Руткевич.
Встречи Путина с Саркози вряд ли будут похожи на встречи Путина с Шираком. Перемену в российско-французских отношениях отмечают все международные наблюдатели. В отличие от бывшего главы Франции Жака Ширака, имевшего с российским лидером исключительно теплые отношения, президент нынешний Николя Саркози неоднократно выступал с резкой критикой российских властей, в частности в том, что касается нарушений прав человека. Недовольство Кремля вызывает и явный атлантизм нового французского президента. Во внешней политике Саркози сошел с галлистских позиций, став одним из главных союзников США в Западной Европе. Возникновению дополнительной напряженности в двусторонних отношениях способствовала и так называемая энергетическая проблема. В августе Николя Саркози обвинил Москву в грубом использовании энергетических рычагов для усиления своего влияния в мире. Обозреватели гадают, было ли случайностью то, что накануне поездки в Москву французский президент встретился с главами Украины, Польши и Чехии, стран, чьи отношения с Россией в последнее время весьма натянуты. Каковы официальные цели поездки, говорит пресс-секретарь Елисейского дворца Давид Мартенон. Это очень важная поездка, ведь Россия – один из главных стратегических партнеров Франции, и нам нужно обсудить с ней ряд серьезных международных вопросов. Президент Саркози убежден в том, что Россия была и остается одним из наиболее значительных государств на международной арене. Проблемы терроризма, потепления климата, региональные конфликты не могут решаться без ее участия. Конечно, между Францией и Россией, между Россией и ЕС существуют разногласия, которые будут
будут обсуждаться в ходе встречи. Это и Косово, и Иран, и размещение американской противоракетной обороны в Восточной Европе. Однако эти разногласия должны заставить нас удвоить усилия в поисках консенсуса. Данная поездка станет для президента Саркози также и поводом для того, чтобы выразить свою искреннюю симпатию российскому народу, который с Францией всегда связывали особые отношения. При этом, несмотря на свой дружественный настрой, Николя Саркози не будет закрывать глаза на то, что идет вразрез с его моральными принципами.
Ils sont désireux de continuer à travailler ensemble sans faire de concessions sur le fond de ses valeurs.
Как заявлял сам Саркози, свои критические замечания он собирается высказать Путину напрямую. Напомним, что несколькими неделями ранее в Москве побывал министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, который встречался и с коллегами Анны Политковской, и с представителями неправительственных организаций. Однако в повестке дня Николя Саркози подобные встречи не значатся. Как отмечают французские газеты, Саркози готов пойти на некоторое охлаждение отношений, но не на открытый конфликт. Ссориться с Кремлем Саркози тем более не на руку, что он видит себя в роли посредника во многих международных конфликтах, в которые втянута и Россия. По словам газеты «Круа», как и Ангели Меркель, пришедшей на смену Герхарду Шрёдеру, близкому Путину, Саркози после эры Ширака предстоит найти хрупкое равновесие между прагматизмом и жесткой моральной оценкой. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Московское время 16:11. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем центральную тему этого часа нашей программы. Визит президента Франции Николя Саркози в Москву. Важной особенностью этого визита является не только тот факт, что новый французский президент впервые приехал в Москву, приезжает в Москву в ранге главы французского государства, но и то, что этот визит проходит буквально через несколько дней после того, как Владимир Путин фактически объявил о намерении остаться в большой политике после истечения своего нынешнего президентского срока. Я имею в виду его заявление о согласии возглавить федеральный список партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу. Главный редактор московского журнала «Франция» Михаил Гохман, с которым побеседовал мой коллега Марк Крутов, полагает, что говорить о франко-российских отношениях только в черно-белых категориях было бы некорректно, их картина гораздо более сложная.
С одной стороны, наблюдатели отмечают, что Саркози и Путин почти ровесники, одному 52 года, другому на днях исполнилось 55, и прочат им крепкую мужскую дружбу в стиле Гельмута Коли и Бориса Ельцина. А с другой, вспоминают критические нотки, уже звучавшие из уст Саркози в адрес российских властей, и вообще говорят о том, что он гораздо жестче настроен в адрес России, чем его предшественник Жак Ширак. Так какими же, по вашему мнению, будут российско-французские отношения в ближайшие годы?
Да, я с вами согласен. Можно вспомнить слова Саркози о том, что люди, которые упрекают меня в том, что я встретился с Бушем, жмут руку, ну, он даже сказал лапу Путину. Когда я думаю об этом, мне хочется смеяться. Это был его такой укол в сторону Ширака. Это было, но это была предвыборная кампания, об этом не стоит забывать. Можно вспомнить встречу Путина и Саркози по завершении дискуссии «Большой восьмерки» в Хайльгендаме. После этой встречи Саркози дал пресс-конференцию и на ней заметил, что встреча с Путиным была интересной, доставила ему удовольствие. Он увидел в Путине человека, готового к диалогу, обсуждению сложных проблем, спокойного, умного и так далее и тому подобное. При этом на той же пресс-конференции Саркози сказал, что проблема демократии и прав человека – это не причина для раскола между Западом и Россией. Одновременно с этим можно сказать, что Саркози – человек непредсказуемый. И трудно сказать, как пройдут его переговоры на высшем уровне в Москве. По крайней мере, известно, что речь пойдет об Иране. Это безусловно. Скорее всего, Франция сейчас настроена на то, что с Ираном нужно что-то делать, но Франция сама никаких действий, насколько я понимаю, предпринимать не готова. Она ставит это Соединенным Штатам. Но если нечто произойдет, то возражать, я думаю, Франция по этому поводу не будет. То, что касается вопроса российских внутриполитических, известно, что Николя Саркози встретился с группой уважаемых во Франции делегации людей, которые пришли с ним поговорить в преддверии встречи на высшем уровне в Москве. И разговор шел о событии, которое произошло год назад, об убийстве Анны Политковской. Судя по всему, этот вопрос также будет поднят на встрече с Путиным. Я не думаю, что российско-французские отношения по итогам этой встречи сильно ухудшатся. Я даже думаю, что они и вовсе не ухудшатся. Мне почему-то так кажется.
Мнение главного редактора журнала «Франция» Михаила Гохмана. Вопрос ему задавал Марк Крутов. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Завершено предварительное следствие по делу о гибели солдата на космодроме в Плесецке в августе этого года. Обвинения предъявлены прапорщику Вадиму Калинину и капитану Виктору Балю. Прокуратура Московской области предъявила обвинение водителю, участнику аварии, в которой погибли губернатор Костромской области Виктор Шершунов и его шофер. Если суд признает вину Андрея Никифорова, ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет. Россия согласна компенсировать Казахстану ущерб от аварии ракеты «Протон-М», но окончательная сумма выплаты будет согласована не раньше декабря, заявил глава Роскосмоса Анатолий Перминов. Нобелевская премия этого года по физике присуждена ученым из Франции и Германии. Альбер Фер и Петер Гюрнберг удостоены награды за работы в области магнетизма, которые позволяют радикально увеличить плотность записи на жестких дисках. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шары. Темы сегодня. Следователи Генеральной прокуратуры заявляют, что дело об убийстве Анны Политковской раскрыто. Кто был заказчиком этого преступления? Российская предвыборная хроника. Список кандидатов партии «Справедливая Россия» не устраивает Кремль. Чем Сергей Шаргунов прогневал администрацию президента? Президентом Пакистана переизбран Первес Мушарраф. Хранит ли он за собой контроль над вооруженными силами? Я приветствую в студии своего коллегу Дмитрия Волчика, который сегодня подготовил обзор публикации в «Европейской печати». Дмитрий, здравствуйте. Что интересного у вас сегодня?
Добрый день, Андрей. «Европейская печать» пишет о новых лауреатах Нобелевских премий. Под заголовком «Марио Капекки. Человек, изменивший наш мир», британская «Индепендент» рассказывает о новом лауреате Нобелевской премии по медицине. Дед господина Капекки, немецкий археолог, погиб на фронте Первой мировой войны, попав под огонь собственного подразделения. Его бабушка была американкой, приехавшей в Италию из Портленда, чтобы учиться живописи. Его отец, итальянский авиатор, погиб на Второй мировой войне. Мать, поэтесса-антифашистка, в 1941 году была арестована и отправлена в концлагерь Дахау. Когда Марио остался без родителей, ему было всего 4 года. Он стал беспризорником, жил на улице. Мать освободили из лагеря в 1945-м, и ей пришлось год искать своего сына. Они перебрались в Филадельфию. Мать невозможно было узнать, вспоминает Марио. Она так и не пережила шока заключения и жила в мире фантазий. Первоначально Марио Капекки хотел стать политологом, однако затем решил посвятить свою жизнь медицине. Он учился в Гарварде у Джеймса Уотсона, который был одним из первых исследователей ДНК задолго до того, как генетика стала популярной или начала считаться перспективной. Марио Капекки заинтересовался возможностями изменения генетического кода, однако когда он обратился за грантом в Национальный институт здоровья, главное ведомство США по здравоохранению, он получил ответ, что его труды не стоят усилий. Это было в 80-м году. 4 года спустя Капекки доказал важность своих исследований и продемонстрировал, что разработанная им технология мутации генов весьма успешна. На этот раз его заявку на грант восприняли с энтузиазмом, рассказывает Independent.
Дмитрий, а что-то любопытное о России?
Süddeutsche Zeitung комментирует назначение бывшего премьера Михаила Фродкова директором службы внешней разведки. В России для политической карьеры нет ничего лучше чекистского прошлого, считает газета. До назначения на пост премьера Евгений Примаков возглавлял службу внешней разведки. Хотя, возможно, и обратное. Михаил Фродков, занимавший должность премьер-министра, министра поставлен Путиным во главе СВР. Превращение главы правительства в главного шпиона выглядит необычно, но для путинской системы характерны подобные кадровые перестановки. Назначение Фродкова свидетельствует о том, что отставка премьера совсем не означала то, что он впал в немилость. Спецслужбы находятся на самом верху путинского списка приоритетов. Зюдойче Цайтунг приводит мнение социолога Ольги Крыштановской, считающей, что новое назначение подтверждает тот факт, что Фродков и прежде был сотрудником спецслужб, хотя во времена его премьерства Фродкова не относили к числу силовиков. 78% ведущих государственных постов России занимают люди, чье прошлое связано со спецслужбами. Прямого указания на работу в КГБ в биографии Фродкова нет, но больший период своей жизни он занимался внешней торговлей, которая в советские времена была немыслима без связи со спецслужбами. В 70-е годы после окончания института Фродков начал работать в советском посольстве в Индии. В 84-м был назначен заместителем начальника главного управления поставок Государственного комитета СССР по внешнеэкономическим связям. В 97-м стал министром внешнеэкономических связей и торговли, в 2004-м премьер-министром. Теперь на своем новом посту Фродков будет руководить 13 тысячами сотрудников СВР, которые занимаются политическим и экономическим шпионажем, в том числе и в Германии, указывает Зюдойче Цайтунг. Другая немецкая газета «Франкфуртер Альгемайне» посвящает статью Владимиру Жириновскому. ЛДПР приходится опасаться того, что на предстоящих выборах в Госдуму партия не преодолеет 7-процентный барьер. Сначала появились слухи, будто Кремль больше не нуждается в Жириновском. Затем второй человек в партии, Алексей Митрофанов, переметнулся в «Справедливую Россию». Жириновский поносил предателей и вместо Митрофанова поднял на щит Андрея Лугового, которого Скотланд-Ярд обвиняет в отравлении Александра Литвиненко Полония. ЛДПР неоднократно упрекали в том, что под ее крылом, дабы избежать уголовного преследования, собираются преступники. Новый член партии Луговой во время предвыборных выступлений говорит почти что исключительно о своей непричастности к смерти Литвиненко, пишет Франкфуртер Альгемайне Цайтунг.
Я благодарю Дмитрия Волчика, который подготовил обзор публикаций в «Европейской печати». Московское время 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт был вызван на допрос к следователю по поводу его возможной попытки помочь своим друзьям приватизировать крупнейший банк Израиля Леуми. Ольмерт также находится под следствием в связи с еще одним делом, связанным с коррупцией, передает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Ольмерт подозревается в том, что, используя служебное положение, пытался изменить результаты тендера по приватизации банка Леуми в пользу двух своих друзей. Оба его друга, австралийский миллиардер Фрэнк Лоу и крупный американский бизнесмен Даниэль Абрахамс, как и сам премьер, категорически отвергли обвинения в незаконных действиях. В ноябре 2005 года, когда проводился тендер, Ольмерт занимал пост министра финансов в правительстве Ариэля Шарона. Однако контрольный пакет банка Леуми так и не достался двум его друзьям. Тендер выиграл совсем другой финансовый фонд, рассказывает израильский адвокат Рами Крупник.
Я хочу напомнить, что ни Абрамс, ни Фрэнк Луи, они ничего не выиграли. Они не выиграли этот тендер, и акции были переданы другой группе, другому совершенно фонду. Я слышал интервью Нухи Данкера, который, его группа также участвовала в этом конкурсе и занял второе место, чуть-чуть отстав от фонда, который выиграл этот тендер. И он сказал, что у участников тендера не было абсолютно никаких претензий, никаких ощущений, что кому-либо из претендентов помогали.
По словам адвоката Рами Крупника, о наличии каких-либо прямых доказательств официальных сообщений нет, а на проведении расследования настоял глава госконтроля Миха Линденштраус, который в последнее время по тому или иному поводу непрестанно критиковал Ольмерта.
У госконтролера есть подозрения, у госконтролера есть свидетельство господина Залихи. Основания есть, вопрос, будет ли что-то дальше больше, чем основания.
Ранее группа депутатов Кнессет от оппозиции потребовали отставки премьера. Напротив, министр внутренней безопасности, активист правящей партии Ольмерта Кадима Ави Дихтер считает, что нужно изменить закон с тем, чтобы до истечения своих полномочий глава правительства обладал полным иммунитетом. По его словам, напряженная обстановка, в которой оказывается подследственный, может помешать принятию решений, от которых порой зависит судьба целой страны. Министр считает, что израильская полиция вполне способна разобраться в обстоятельствах дела и после окончания срока полномочий премьера. Израильская полиция — это профессионалы. Если есть хоть малейший след преступления, они его всегда найдут. Хотя я, конечно, надеюсь, что в этом случае никакого следа нет. Совсем недавно против Эхуда Ольмерта начато следствие в связи с подозрением, что он купил квартиру в Иерусалиме по цене ниже рыночной на $320 000 в обмен на предоставление ее владельцу, компании «Алюмот», прав на строительство в нарушении закона. Канцелярия премьера категорически отрицает вину Ольмерта, но отмечает его готовность сотрудничать со следствием. Оба дела относятся к периоду, когда Ольмерт был министром финансов. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
В Москве 16:25. Вы слушаете Радио Свобода. Глава Федеральной службы по контролю над оборотом наркотиков генерал Виктор Черкесов выступил в газете «Коммерсант» с публикацией под названием «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев». Через несколько дней после ареста высокопоставленных чиновников госнаркоконтроля по обвинениям в коррупции Черкесов призывает к прекращению внутриведомственных войн в так называемой чекистском сообществе и делится своими размышлениями о роли спецслужб в российском обществе. Чекистский крюк, это выражение Черкесова, по мнению генерала, удержал в 90-е годы Россию от социальной катастрофы. Именно социальная корпоративность теперь является залогом успешной борьбы против так называемых наших врагов, которым нужно, чтобы Россия исчезла с карты мира. О конфликтах внутри российских спецслужб с известным московским экспертом по проблемам безопасности, главным редактором интернет-сайта Агентура.ру Андреем Солдатовым, побеседовал мой коллега Андрей Шары.
Статья Черкесова состоит как бы из двух частей. Одна идеологическая, а другая фактическая. Речь идет о сути конфликта внутри того, что называют Черкесов чекистским сообществом. Объясните, пожалуйста, кто против кого конфликтует?
Ну, формально битва идет между ФСБ и госнаркоконтролем. Битва идет по экономическим вопросам, потому что обсуждается расследование двух громких дел, трех китов и китайской контрабанды. Но, по сути, это, видимо, только предлог, потому что существует сейчас достаточно серьезная перспектива изменения расклада сил между спецслужбами, и многие ФСБ считают, что Черкесов приобрел некоторые, скажем так, амбиции возглавить или ФСБ, или даже стать секретарем Совета Безопасности, или подмять под себя новые структуры, это Следственный комитет при Генеральной прокуратуре, все это изменит расклад силы между спецслужбами, нарушит равновесие, и таким образом теперь этот вопрос решается с помощью таких вот войн между спецслужбами, в том числе компроматного характера, там, задержания генералов и так далее.
Что можно сказать, что Черкесов воюет против Николая Патрушева или нет?
Ну, в какой-то степени да. Они используют немножко разные способы, то есть Николай Патрушев в основном, он так не идет на поводу у пиара, а занимается самой настоящей войной, задержаниями, арестами и так далее. А Черкесов, видимо, в силу того, что у него служит Александр Михайлов, который долгое время сначала главы пресс-службы ФСБ, потом МВД, потом аппарата правительства, потом отвечал за пиар Второй войны в Чечне. Ну, соответственно, он специалист по пиару, поэтому, видимо, использует такие методы, как открытые письма в «Коммерсант», «Комсомольскую правду» и тому подобное.
Письмо высокопоставленного чекиста с обращением к общественности – это довольно необычный шаг для этого ведомства. Почему Черкесов это сделал?
Потому что Черкесов, с одной стороны, это человек совершенно советский, что это тот самый человек, который уже, если не ошибаюсь, в 88 году, когда все было понятно, вел уголовное дело против Новодворской, то ли о факсе, то ли о ксероксе, на которое она что-то ксерила. То есть когда это уже было совсем не актуально. С другой стороны, у него есть определенные амбиции. Он считает себя таким лидером чекистской корпорации, как он это сегодня назвал. И он пытается представиться этим лидером, имея амбиции на или возглавить самую главную спецслужбу, то бишь ФСБ, или пойти еще выше.
Владимир Путин каким-то медиатором в отношениях внутри чекистского сообщества выступает или нет? Или они без него там сами разбираются?
У меня такое ощущение, что Владимир Путин, он часто слышит того человека, который приходит последним к нему в кабинет. Последний раз такие войны вообще шли в России в 95-97 годах, когда воевал тоже тогда ФСБ и ФАПСИ. И тоже были аресты, тоже были обвинения в разных историях. Ну, в общем, воевало два ведомства. Воевали они за доступ к уху президента, тогда Ельцина, который уже был, понятно, слаб. Вот. Но вот такая была большая война. А с тех пор войн не было, и, собственно, там ведомства разгонялись потихоньку. Крыму, а вот новая такая компроматная война, ну вот считайте, спустя больше, чем 10 лет.
Вы упомянули о том, что один из центров конфликта – это экономические дела. Вы имели в виду экономические интересы, которые движут сотрудниками этих ведомств, или просто речь идет о том, что они занимались расследованием экономических преступлений? Ведь генералов из службы Черкесова обвиняют в крупной коррупции.
Я, насколько понимаю, что ситуация двойственная. То есть, с одной стороны, здесь есть война между ведомствами за то, кто там будет контролировать блок спецслужб. А с другой стороны, есть совершенно четкие экономические интересы двух ведомств, потому что как бы Черкесов не пытался выставить себя таким рыцарем чекизма без страха и упрека, но все-таки госнаркоконтроль, а ведомство уж с очень неоднозначной репутацией. Мы видим, что это ведомство пытается контролировать различные рынки. Вообще часто это происходит со спецслужбами, когда просто с помощью различных средств, там, ну, в самом лучшем случае это лицензирование или сертификация, пытаются захватить контроль над совершенно коммерческими рынками. И здесь происходит то же самое.
Напомню, что публикацию главы Федеральной службы по контролю над оборотом наркотиков Виктора Черкесова в газете «Коммерсант» комментировал российский эксперт по проблемам безопасности, главный редактор интернет-сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов. С ним беседовал Андрей Шар. И вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов передача «Время гостей». Сегодня наш гость – депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Владимир Груздев, ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей» Михаил Соколов. Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Завершено предварительное следствие по делу о гибели солдата на космодроме в Плесецке в августе этого года. Обвинения предъявлены прапорщику Вадиму Калинину и капитану Виктору Балю. Прокуратура Московской области предъявила обвинение водителю, участнику аварии, в которой погибли губернатор Костромской области Виктор Шершунов и его шофер. Если суд признает вину Андрея Никифорова, ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет. Россия согласна компенсировать Казахстану ущерб от аварии ракеты «Протон-М», но окончательная сумма выплаты будет согласована не раньше декабря. Об этом заявляет глава Роскосмоса Анатолий Перминов. Нобелевская премия этого года по физике присуждена в этом году ученым из Франции и Германии Альбер Фер и Петер Грюнберг, удостоены награды за работы в области магнетизма, позволяющие радикально увеличить плотность записи на жестких дисках. На севере Ирака, в городе Байджи, в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 22 человека, десятки ранены. Два заминированных автомобиля были взорваны почти одновременно. Власти Ирака требуют от американского охранного агентства Blackwater компенсации в $136 миллионов за убийство 17 мирных жителей в Багдаде в сентябре. Президент Франции Николя Саркози прибывает в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В Белоруссии накануне так называемого европейского марша, запланированного оппозицией на 14 октября, задержаны несколько организаторов акции. В понедельник вечером состоялась встреча инициаторов европейского марша и представителей городских властей Минска. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт допрошен по делу о приватизации крупнейшего банка страны Леуми. В испанском городе Кордоба открылась конференция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по борьбе с исламофобией. Говорит Радио Свобода. Сегодня 9 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
9 октября 70-го года. Из истории советской власти. Введение платного образования. У микрофона историк Федор Вишняков.
2 октября 1940 года в советской печати было напечатано два указа Президиума Верховного Совета. Один – о введении платы за обучение в трех старших классах средней школы и высших учебных заведениях. Второй – о создании государственных трудовых резервов. Отмечу, жизненный уровень 40-го года составлял примерно одну половину дореволюционного жизненного уровня и менее половины уровня 28-го года. Ни в одной стране мира, ни в одной эпохе истории такого стремительного обнищания в мирное время никогда не наблюдалось, как в десятилетия между 1929 и 1939 годами. Все знали, что это означает, что среднее и высшее образование отныне закрыто для большинства рабочих и крестьян. Но неизменно чуткое советское правительство позаботилось о рабочих и крестьянских детях. Именно для них и был издан второй указ о создании государственных трудовых резервов. Предусматривалось создание сети ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обучения, в которые должны были призываться подростки, не обучавшиеся в школе. Таким образом и произошло разделение советских детей на чистых и нечистых.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода».
К этому, конечно, был прецедент. Знаменитое постановление 1884 года реакционного царского министра народного просвещения Делянова о недопущении кухарских детей в гимназии и высшие школы. Делянов хотя бы не говорил об обязательном призыве кухаркиных детей в промышленность. Советская власть это сделала. Зачем же было принято это постановление? Компартия, завершив процесс крутого революционного преобразования общества в результате коллективизации и ежовщины, создавала новый привилегированный правящий класс, который впредь будет наслаждаться завоеваниями революции за счет неслыханного угнетения и нищеты масс. Указ держался в силе почти 20 лет. Отменили его лишь после 20-го съезда КПСС.
Историк Федор Вишняков о введении платного образования в Советском Союзе. Радио «Свобода». 9 октября 70-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Автор сегодняшнего выпуска «Панорамы культурных событий» Игорь Померанцев.
Немецкая литературная премия 25 тысяч евро присуждена писательнице Юлии Франк за роман «Полуденная женщина», действие которого разворачивается в первой половине 20 века в Германии. Это премия для немецкоязычных писателей, чьи книги выходят в издательствах Германии, Австрии и Швейцарии. Была учреждена 2 года назад и стала аналогом британского Букера и французской Гонкуровской премии. Юлия Франк родилась в 70-м году в Восточном Берлине. В 78-м году ее семья выехала на Запад. Объявлены претенденты этого года на премию Эмми Американской телеакадемии в категории «Лучшая иностранная телеработа». Среди номинантов 7 шоу и исполнителей из Бразилии, 4 из Японии и 3 из Южной Африки. Всего в этой категории соревнуются 38 соискателей из 16 стран. Победители будут названы 19 ноября в Нью-Йорке. Немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung», известная своей консервативностью, решила публиковать на первой полосе фотографии и отказалась от старинного шрифта. Редакция заявила, что таким образом идет навстречу новой эпохе и читателям, у которых нет времени, чтобы прочесть газету от корки до корки. Со дня основания газеты в 1949 году на первой полосе до сих пор были опубликованы только 33 фотографии. Во Франции перед судом предстала художница камбоджийского происхождения, которая на выставке в Авиньоне поцеловала работу американского художника Сая Твомбли и оставила на белом полотне след губной помады. Эта работа оценивается в 2 миллиона евро. По словам нарушительницы, таким образом она выразила любовь к произведению. Обвинитель сравнил этот поцелуй с пощечиной и сказал, что любовь предполагает согласие обеих сторон. Группа немецких интеллектуалов, включая президента немецкого отделения пен-клуба Йохана Штрассера, заявила, что сепаратизм является опасной идеологией и чреват провинциализмом. Это заявление адресовано представителям Каталонии, ставшей почетным гостем франкфуртской книжной ярмарки, которая открылась 9 октября. Немецкие интеллектуалы выступили с критикой сепаратизма на симпозиуме, прошедшем во Франкфурте.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте «Радио Свобода».
Российский академический молодежный театр сдержал слово и представил на суд зрителей премьеру трилогии выдающегося английского драматурга Тома Стоппарда «Берег утопии», рассказывает Марина Тимашева.
Спектакль начался в 12, а закончился в 22 часа. Играют с 5 антрактами, самый длинный из которых 1 час. Вы спросите, ну кто пойдет в театр на весь день, да еще смотреть пьесу про Герцена, Бакунина, Белинского? По идее, зритель в театр потянуться не должен, но в спектакле заняты очень хорошие актеры, к тому же прославленные телевизионными сериалами. Имена Нелли Уваровой, Александра Веселкина, Евгения Редько, Александра Устюгова, Ильи Исаева привлекательны для аудитории куда более широкой, чем театральная. На них-то, скорее всего, и пойдут, и не прогадают. Бояться нечего. Спектакль вышел не про идеи, а про людей. Великих мечтателей, страстных полемистов и верных друзей, влюбчивых и целомудренных барышень и взрослых мужчин с весьма своеобразной семейной жизнью. Благодаря сценографу Станиславу Бенедиктову, режиссеру Алексею Бородину и всем актерам театра, занято 70 человек, спектакль получился легким, нежным и остроумным. Предваряя премьерный показ, Михаил Швидко заметил, что со времен гастролей Питера Брука в середине 60-х мы не знали такого мощного совместного с Британией проекта.
Это важная работа, результат сотрудничества. И когда вы посмотрите сегодняшний спектакль, зададите вопрос, что Ингу, только относиться будет, разумеется, не к актеру, относиться будет к тому Стоппарду, который написал русскую тему. Это вообще в традиции английской драматургии. А это великое, по моей точки зрения, выдающееся произведение вообще о русской истории. Сегодня этот спектакль станет неким элементом большой дискуссии о судьбе России, которая разворачивается. Дискуссии, в которой то направление русской мысли, о котором пойдет речь, те люди, которые предстанут на этой сцене сегодня, многими поруганы, многими оболганы, многими низведены до людей, которые разрушили русскую историю.
Музыка, как вы слышите, действительно играет весело. Да и вообще весь замечательный этот спектакль пропитан чеховским настроением, тем самым, что возвышает душу. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 41 минута. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Наш министр культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации не просто министр. Он доктор искусствоведения, специалист в области музыки 20 века.
Так начинает свой комментарий на сайте «Избранная» Ирина Драгунская. Ее текст называется «Парно и однографические работы» и имеет подзаголовок «Министр выступил в жанре соцарта». Речь идет о резкой и довольно странной для государства, называющего себя демократическим, реакции российского министра культуры Александра Соколова на некоторые работы современных отечественных художников, предназначенные для участия в парижской выставке «Соцарт. Политическое искусство в России с 1972 года».
Назвав выставку «Соцарт. Политическое искусство России с 1972 года» порнографией, музыковед Александр Соколов сам выступил вполне в духе соцарта. Метод данного направления построен на самопародии, китче и нарочитой небрежности, а художник максимально отстранен от лирического героя. Так и министр культуры резко отстранился от 2007 года, эпохи свобод, постмодерна и нанотехнологий, и резко прислонился к эпохе спутника и заполярной кукурузы.
Ирина Драгунская имеет в виду знаменитую выходку Хрущева на выставке тогдашних современных художников, да и вообще отношение советского государства к искусству.
Это сейчас художники с ностальгией вспоминают возмущенные выступления Никиты Сергеевича, который, напомню, вовсе не был доктором искусствоведения, и посему масштабные хэппинги в его исполнении выглядели гораздо более аутентично. Консерваторию товарищ Хрущев не заканчивал, зато к искусству был неравнодушен.
Одним из главных объектов государственного гнева в области изящных искусств в последнее время стала художественная группа «Синие носы». Власти упорно пытаются сделать их работы невыездными, останавливают на таможнях, например. И сейчас одним из порнографических, по определению министра-музыковеда Соколова, произведений явно считается работа «Синих носов. Целующиеся милиционеры». Для сведения, милиционеры одеты в форму и целуются в зимнем русском лесу. Впрочем, как считает автор статьи на сайте «Избранное», скандал пойдет на пользу почти всем его участникам. Синим носам он добавит славы, да и министра Соколова он уже поставил в ряд с выдающимися отечественными государственными деятелями последних 100 лет.
Теперь его фамилия может занять законное место рядом с такими яркими именами, как товарищ Фурцева, министр культуры СССР с 1960 по 1974 годы, и товарищ Демичев, министр культуры СССР с 1974 по 1986 годы.
Единственная по-настоящему пострадавшая сторона в этой ситуации – Третьяковская галерея, которая готовила злополучную выставку в Париже, говорит старший научный сотрудник Третьяковской галереи Сергей Епихин.
Самый последний момент, когда уже были подготовлены списки, господину Вилкову, заместителем председателя Росохранкультуры, были сделаны изъятия, скажем так. Он вычеркнул из списков работы группы ПГ, работы группы «Синие носы», изъята работа Марии Константиновны. В целом изъято несколько десятков работ. То есть потери мы понесли довольно существенные.
Сергей Епихин, сотрудник Третьяковки. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 16:45. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Завершено предварительное следствие по делу о гибели солдата на космодроме в Плесецке в августе этого года. Обвинения предъявлены прапорщику Вадиму Калинину и капитану Виктору Балю. Прокуратура Московской области предъявила обвинение водителю и участнику аварии, в которой погибли губернатор Костромской области Виктор Шершунов и его шофер. Россия согласна компенсировать Казахстану ущерб от аварии ракеты «Протон-М», но окончательная сумма выплаты будет согласована не раньше декабря, заявил глава Роскосмоса Анатолий Перминов. Нобелевская премия этого года по физике присуждена ученым из Франции и Германии. Альбер Фер и Петер Грюнберг удостоены награды за работы в области магнетизма, позволяющие радикально увеличить плотность записи на жестких дисках. На севере Ирака, в городе Байджи, в результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 22 человека, десятки ранены. Власти Ирака требуют от американского охранного агентства Blackwater компенсации в $136 миллионов за убийство 17 мирных жителей в Багдаде в сентябре этого года. Президент Франции Николя Саркози прибывает в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики на волнах «Свободы» ведет Иван Трефил.
Чистый приток капитала в экономику России по итогам 2007 года составит около $56 миллиардов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем в июле банк прогнозировал этот показатель на уровне $70 миллиардов. Алексей Улюкаев также сказал, что российский рубль становится резервной валютой на рынках СНГ, а его доля на корреспондентских счетах и депозитах, а также в активах пенсионных фондов и инвестиционных компаний этих стран постоянно увеличивается. Роль рубля, по его словам, особенно выросла после внесения поправок в российское законодательство о валютном регулировании и валютном контроле, обеспечивших свободное движение капиталов. Такая же точка зрения у президента Государственного банка ВТБ Андрея Костина.
Я думаю, что мы все больше и больше приходим к пониманию тому, что основная валюта вообще для россиян, для российской экономики должен быть рубль. Я считаю, что это возможно расширять зону рубля и в отношении внешней торговли и расчетов с нашими основными торговыми партнерами. Наша экономика стабильная, рубль постоянно укрепляется, поэтому, я думаю, ставка на рубль – это, в принципе, правильное решение.
Российский «Газпром» в 2007 году планирует поставить европейским потребителям 147 миллиардов кубометров газа, говорится в материалах концерна. Для сравнения, в 2006 году объем экспорта российского газа в европейские страны составил 151 миллиард кубометров. Экспорт товаров из России в январе-августе вырос примерно на 10% по сравнению с показателем 8 месяцев 2006 года, почти до 216 миллиардов долларов, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Вместе с тем, объемы импорта за этот период составили 120 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 48%. О причинах этого главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Все предыдущие годы рост реальных доходов составляет где-то 12-14% в год. Это очень много. Что означает рост такой реальных доходов? Это означает, что структура спроса, она смещается от более простых товаров в сторону более качественных, сложных, дорогих. И если это происходит за 3-4, 5, 6, 7 лет, то местные производители, они так или иначе успевают приспособиться. Но если это происходит в течение одного года, то это в принципе невозможно. Отсюда мы имеем вот такой вот быстрый рост импорта, в том числе потребительских товаров.
Правительство России намерено ввести сезонные экспортные пошлины на пшеницу и ячмень. По предварительной оценке Министерства экономического развития и торговли, ставка экспортной пошлины на пшеницу состоит примерно 10%, а на ячмень 30%, но не менее 70 евро за тонну. В течение последних 5 лет ежегодный объем экспорта зерна из России составлял в среднем 15% объема урожая зерновых. По оценке президента Российского зернового союза Аркадия Звачевского, введение экспортных пошлин на зерно поможет сдержать дальнейший рост цен, но не приведет к их снижению. Другие меры регулирования на зерновом рынке, по его словам, сегодня недопустимы.
И опыт Израиля, и опыт других стран, и опыт наших регионов отдельных, которые пытались заниматься подобной политикой в хлебном рынке, всегда показывает определенные негативы. Фиксируя цену или вообще любым способом удерживая цену, давя на нее, в том числе и административным ресурсом, мы автоматом дотируем богатые карманы. Они имеют возможность покупать больше, да, дешевле и так далее. В любом случае на это регулирование затрачиваются средства из бюджетов. Отдайте эти деньги малоимущим и позвольте малоимущим карману целенаправленно покупать дорожающий хлеб.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, упрощающий оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Документ, в частности, вводит в стране систему прямого урегулирования убытков, когда пострадавший в ДТП обращается за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника, как сейчас. Законопроект также вводит предельный размер страхового возмещения вреда жизни и здоровью – не более 160 тысяч рублей на одного потерпевшего. Сейчас эта сумма составляет 240 тысяч рублей на всех потерпевших. Кроме того, оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции, говорит заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
Число пострадавших транспортных средств должно быть не больше 2. Каждое из этих транспортных средств должно быть застраховано. Пострадает только имущество. Здесь нет ущерба жизни или здоровью потерпевших. Объем ущерба до 25 тысяч рублей и взаимное согласие в отношении оценки как по сумме, так и по тому, кто является виновником этого происшествия со стороны участников дорожно-транспортного происшествия.
Объем продаж в России легковых автомобилей иностранных марок в январе-сентябре 2007 года увеличился на 63% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составил более 1 137 тысяч. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащие американской компании General Motors, примерно 132 тысячи. За ними следуют модели американской компании Ford Motor, почти 120,5 тысяч, и японской Toyota, 110,5 тысяч автомобилей. Курс доллара на сегодня 24 рубля 98 копеек, на завтра 25.06. Евро сегодня стоит 35 рублей 27 копеек, курс на следующий день 35.18. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Это Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов, а завершит первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. В Варшаве на днях закрылся стадион десятилетия. В прошлом это крупный спортивный объект, а затем известный далеко за пределами Польши огромный рынок, куда за товаром приезжали тысячи торговцев, челноков из стран восточных соседей Польши. Об истории знаменитого стадиона рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий.
Стадион десятилетия в Варшаве торжественно открылся 22 июля 1955 года в годовщину так называемого июльского манифеста, определившего, что после завершения Второй мировой войны Польша пойдет по социалистическому пути развития и останется в сфере влияния Советского Союза. Огромный спортивный объект на 72 тысячи зрителей построили всего за 11 месяцев, чтобы успеть к годовщине и проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов. До самого конца существования Польской Народной Республики стадион использовали не только для спортивных целей, но и для политической пропаганды. Здесь проводились важнейшие государственные и партийные праздники. В 1968 году на стадионе десятилетия случилась трагедия. Во время общенационального польского праздника Дажинки студент Ришард Сивец совершил акт самосожжения в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию. В конце 80-х годов стадион постепенно пришел в упадок. Его ремонт был признан нецелесообразным. В 1989-м власти Варшавы решили сдать стадион десятилетия в аренду. Здесь возник огромный рынок под названием «Ярмарка Европа», который быстро стал одним из крупнейших в Европе. По данным польских спецслужб, общая сумма сделок на стадионе в год превышала сумму в 5 миллиардов долларов. Причем, согласно полицейской информации, торговля шла не только джинсами, пиратскими компакт-дисками или обувью, но и оружием и наркотиками. О стадионе были написаны несколько детективных романов. Самый известный из них – «Пятый интернационал» Яцка Кинга. В 2007 году, после того, как Польша и Украина получили право на совместное проведение чемпионата Европы по футболу, было решено прекратить торговлю, а на месте стадиона десятилетия построить национальный спортивный центр с новым национальным стадионом. Это проект, которого многого ждут. Речь идет о модернизации практически всех сооружений, спортивных объектов, дорог. Стадион должен быть построен, хотя, конечно, к чемпионату Европы по футболу в 2012 году мы не все успеем сделать.
Но не все удастся сделать на Евро,
заявила министр спорта Польши Эльжбета Якубяк. На новом национальном стадионе планируется провести церемонию открытия чемпионата Европы, а также сыграть матчи четверти полуфиналов. Около 5000 предпринимателей и торговцев получили предложение перейти в другие места, но, по их словам, все же это будет уже не то. Пани Анна из Западной Белоруссии работает на стадионе около 5 лет. В последний торговый день она просит свою соседку-армянку присмотреть за товаром, шубами из искусственного меха, и идет за последними покупками – косметикой.
Мне еще надо сходить, заказала блеск для недогуб и такие куски. Все возили, ехали, им хорошо было, и нам хорошо было.
Торговец из Армении, который представился как Зори, сказал, что в ближайшие дни собирается уезжать на родину. Переходить в другое место он не намерен. Здесь хорошо. Жалею, конечно, что не будет торговли уже. У меня на стадионе небольшой ларек с горячими хот-догами, пирожками, напитками. Теперь домой поеду. Однако для властей Варшавы и многих жителей польской столицы уродливый полуразрушенный объект с торговыми палатками и кучами мусора, остающимися в конце торгового дня и тем более находящийся совсем недалеко от центра города, вовсе не является предметом для гордости. Думаю, это не самое лучшее место для базара. Пусть бы он находился где-нибудь в другом месте, на окраине, например. А то остановки кругом, трамваи, автобусы, люди едут на работу, гуляют, а тут пижамы, халаты.
Пижамы, шлафрот.
Говорит житель варшавского района Прага, в котором расположен стадион десятилетия. Предприниматели и торговцы, которые работали на стадионе, сначала протестовали, а затем смирились с судьбой, мол, все равно рано или поздно это бы случилось. Однако, как бы то ни было, расставаться со стадионом, который с самого начала ассоциировался у поляков с коммунистическими торжествами, многочасовыми парадами, речами, а затем стал символом рыночных перемен в стране и, наконец, местом, где большинство торговцев говорит, по крайней мере, на нескольких языках.
Литровые,
джемнокер и гранс литровые.
Немного грустно. Несмотря на запрет на употребление спиртных напитков в общественных местах, в последний день работы рынка многие торговцы прощались с привычными рабочими местами и друг с другом именно таким образом. Закрытие стадиона рынка действительно символично. Период базарного капитализма, через который прошла, пожалуй, каждая страна Центральной и Восточной Европы, завершается. Особенно часто в этот день, в воскресенье, на стадионе звучал довоенный польский шлягер «Последнее воскресенье». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы. Czarna różdżka rozłączy z ziemią matuszką zieleniejący krzak. To ostatnia niedziela, dzisiaj spełni się fatum, nie doleci do kwiatu. Czort mi wybrał kruchy los kolibra. Ty jak wydra łap swe ryby w żab.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – продолжающаяся Нобелевская неделя. Сегодня стали известны лауреаты премии в области физики. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они протестуют против точечной застройки в своем дворе.
Спектакль начался в 12, а закончился в 22 часа.
Я выступаю за то, чтобы консультации на межпартийном уровне носили конструктивный...
Мы планируем, начиная с будущей весны, сократить численность наших военнослужащих на юге Ирака до 2,5 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».